Он с трудом выходил из своего ближайшего круга и охотно к нему возвращался. По письмам и дневникам Блока можно было составить любопытный перечень его схождений и расхождений с самыми близкими по направлению друзьями. Мережковский после первого сближения в 1902 году быстро отталкивает его рассудочностью теории и игрой вопросами. В 1904-5 годах он их слишком видеть не хочет и осуждает их теории великолепные, часто почти нелепые, всегда талантливые. После поездки в Москву в январе 1904 года Бугаев Андрей Белый становится ближайшим другом Блока. Их связывает поклонение Соловьеву и культ Софии. В 1907 году Боря все ближе Блоку, но в начале 1908 года у них устанавливаются дружеские личные отношения и вражеские литературные. А в середине, получив четвертую симфонию, Блок не хочет ему отвечать, потому что не только она ему не нравится, но он много имеет против ее духа. Отношение к Вячеславу Иванову с его средами в башне и к Леониду Андрееву тоже крайне неровные. В 1911-13 годах, по мере усиления нервности и болезненности Блока, его склонность к уединению и отталкивание от литераторских кругов доходит до крайности. Именно в это время, более чем в 1908 году, Блок особенно усиленно ищет забвения в вине и женщинах, непочитательницах. Городские человеческие отношения, добрые или недобрые, люты, ложны, гадки, почти без исключений. Долго-долго не вести бы глубоких разговоров. Мы увидим, что при исполнении Третьего Завета это отчуждение от людей, даже близких, принесло пользу Блоку. «Поклоняйся искусству бесцельно» — это, конечно, Блоку легче всего исполнить, ибо тут его основная стихия. Инстинктивно она руководит им при выборе карьеры. Из юридического факультета переводится он на филологический, а скоро охладевает и к филологии. Очень рано, в 1900-1901 годах, под влиянием влюбленности в будущую жену и сближения с семьей Соловьевых, он находит свою черту, которую характеризует как созерцательность и неподвижность духа, и начинает чувствовать под ногами настоящую мистическую почву, неподвижный ключ жизни, составляющий ключ его ранней поэзии. Страница 339. Это приводит его в 1902 году к отрицанию науки и с боязнью уподобиться Александрийскому декаденту, играющему в тонкости науки, эклектику-дилетанту. Это то, что определит его отрицательное отношение к Брюсову и Вячеславу Иванову, ко всякой рассудочности и всяким отвлеченным теориям, и заставит его замкнуться против усилий Мережковских в своем молчаливом мистицизме. Тем более его религиозная мистика отрицает всякие социологические и тому подобные воззрения на то, что для меня священно, 1903 год. В своем духовном уединении он сперва несколько удивлен, потом польщен, потом скорее раздосадован совпадением своего миропонимания или скорее мироощущения с кружком писателей, доставляющих ему своей пропагандой быструю славу. Он чувствует себя выше и не терпит кружковых оков, так же, как и партийных. Он пишет стихи о вечном и вполне несомненном, что рано или поздно должно быть воспринято всеми в 1904 году. Правда, в том же 1904 году Блок испытывает сильное влияние Брюсова и Бальмонта. Раньше он не знал ни строки из новой поэзии. Это вызывает поругание заветных святынь и насмешку над прежними апокалиптическими чаяниями. Блок становится горожанином и посетителем ночных ресторанов. Он заменяет таинственную прекрасную даму незнакомкой, которую низводит на Невский проспект. Вольная, дерзкая, наглая цыганка из небесной лазури переселилась в кабак. Перемена сказывается и в переходе к тоническому стиху с вольной рифмой, но Блок сохраняет независимость. Уже в 1905 году он объявляет, что декаденства с его магами и черными мессами в сущности нет. В 1908 году он должен устроить свою разлуку с декадентами путем ряда статей, вызывает полемику против себя московских друзей и приходит при помощи народного поэта Клюева, смотрите ниже, к сознанию, что его интеллигентская порнография, конечно, более сложное нечто, отделяет его недоступной чертой от народа, как человека культуры от природы. Отсюда потребность выйти из заколдованного круга опротививших ему русских литераторов, нетерпеливое отношение к ужасно отвлеченным людям, Мережковским, и, наконец, 1911-12 годы открытый бунт против так называемого символизма. Мы переживали письмо к Андрею Белому, октябрь 1911 год, бесхарактерную эпоху. Эпоха прошла, и, следовательно, нам опять нужна вся душа, все житейское, весь человек. И он повторяет для себя, как бы торжествуя свое открытие. Назад к душе, не только к человечеству, но и ко всему человеку с духом, душой и телом, житейским трижды так. Это явленное возвращение к действительности. действительности. В других местах дневника записано в том же конце 1911 года. Не только патологическое талантливо. Новое послание Клюева все эти дни поет в душе. Нет, рано еще уходить из этого прекрасного и страшного мира. Относиться к миру надо реалистически. Страница 340-я. Теперь такое время, что нужно твердо знать, что голод — голод, реакция — реакция, смертная казнь — смертная казнь. 2 января 1912 года читаем ироническое признание. Когда люди долго пребывают в одиночестве, например, имеют дело только с тем, что недоступно пониманию толпы, как декаденты 90-х годов, тогда потом, выходя в жизнь, они бывают растеряны, оказываются беспомощными, и часто многие из нас падают ниже самой толпы. Так было со многими из нас. Пишу, как только что родившийся. Чем больше привык к красивостям, тем нескладнее выходят размышления о жизни. Пока не найдешь действительной связи между временным и вневременным, до тех пор не станешь писателем, не только понятным, но и кому-либо на что-либо, кроме баловства, нужным. Наконец, 4 марта, спасибо Горькому и даже Звезде, после эстетизмов, футуризмов, аполлонизмов, библиофилов запахло настоящим. Так подкрадывание 12-го года к событиям отмечается опять-таки в литературе. Блок чувствует, что, утратив то большее, чем искусство, что знал когда-то, он, вероятно, навсегда пал, изменил, но зато он теперь действительно художник. Он сознает, что в начатой им пьесе с мистическим оттенком «Роза и крест» он в теперешнем состоянии не имеет права говорить больше, чем о человеческом, и должен умолиться перед искусством. Но, в конце концов, ведь произведение искусства есть существо движущееся, а не покоящийся труп. Наконец, в феврале 1913 года у него вырывается признание: пора развязать руки, я больше не символик, никаких символизмов больше, один отвечаю за себя, один и могу еще быть моложе молодых поэтов среднего возраста, обремененных потомством и акмеизмом. Так Блок, не без трагедии для себя, отошел от близкого его духу мистицизма и от владевших его душой заветов символистов и эстетов к живому восприятию действительности. Андрей Белый совсем другая натура. Блок домовит, Белый бездомен, первый создан семьей и держится за нее до смерти, несмотря на все испытания. Второй начинает с отрицания, а потом и со смеяния своей семьи, и этим до конца подогревает свою злобную иронию. Белый гораздо начитаннее, ученее, образованнее Блока, но у него нет того неподвижного стержня, на котором держится Блок. Нет и его внутренней трагедии. Блок ленив и любит уединенное созерцание. Его вечно грызет самоанализ, муки взволнованной совести и неразделенного чувства. Белый тоже бывает несчастлив, но он играет вопросами и чувствами, исторгающими у Блока кровь из сердца. Он порхает языком и пером, как походкой, подчиняется всевозможным влияниям от Соловьева до Штейнера. Он многолик и многогранен, как его стиль, непоседлив и общителен, менее глубок, но зато более уравновешен. Страница 341. Блок — весь инстинкт и страсть, у Белого больше искусственности, чем природы. Наконец, при всей кажущейся неотмирности, он гораздо более способен приспосабляться к жизни, чем Блок. В его трактовке символизма, при всей его мистике, при превращении искусства в теургию, чувствуется бывший студент-естественник. Если разум творчески бессилен, то из недр инстинкта могут выскочить допотопной шкурой обвисшие люди, победив оазис сознания. Человек носит в себе гориллу, и одна из таких горилл, Мандро, уничтожает человека науки профессора Коробкина в Москве под ударом. Революция 1905 года для Белого есть нашествие азиатских полчищ, Петербург. Но главный вклад Белого в литературу — не разработка глубоких вопросов, а виртуозная игра на утрированной новизне внешней формы. Прозу он трактует как стихи, ее же трудно писать. Более других символистов он выдвигает музыку как путь к непознаваемому. Он пишет не статьи, а симфонии, а в своей глоссололии импровизирует на несколько звуковых тем, связывая со словом звуковые и световые ассоциации. Вот на удачу пример того манерного стиля, который делает почти невозможным чтение его романов, сплошь исписанных амфибрахием. «От улицы криво сигал припелешин». Кривуль, разбросавший домочки, с горба упасть с площади, в дере базара, туда и сигал человечек от улицы. С порога клопеющей брильни там волосочёс напомаженный грязной гребенкой работал над дамским шиньоном, и там заведились полотеры, оттуда орали, и так далее. Эльсберг отмечает два источника словесного материала Белого. Один низкий, взятый из жизни, из быта, часто из детского языка писателя. Другой высокий, отвлеченный, результат декадентских и символических влияний. ступеней, а также пройденной Белым университетской научной школы. Декадент по природе, поклонник новейших течений в искусстве, особенно в музыке, Белый свободно обращается с тем и другим, смешивает краски и звуки, вещи у него пересекаются, как в модерной живописи. Реальное переходит в нереальное, сознательное в подсознательное и наоборот. Цвета переливаются всеми отливами. Его реальный мир, Арбат с приарбатской переулочной жизнью, профессоров, литераторов, представителей стародворянских и старокупецких традиций, на него он смотрит глазами ребенка из профессорской семьи, где мещанское смешивалось с интеллигентским и ученым. Выросши, он осмысливает и сообщает запись своих личных отрицательных впечатлений, высмеивает московских либералов и русские ведомости, к этому отрицанию постоянно возвращается, но ничего нового, кроме этой отрицаемой реальности, предложить не может. К этому отрицательному содержанию очень хорошо подходит язык, изображающий переживания, подстилающие фон обыденной жизни и, по существу, невоплотимое в образах. Страница 342. Тут и я, создающая из себя весь мир и символизм, и мистика, и больше всего то, что в начале XIX века называлось романтической иронией, переплетение фантастики и быта при отношении к одному как к сказке, а другому как к пошлости и при одинаково играющем отношении к тому и к другому. Накопление неологизмов, выдуманность, а иногда и вымученность стиля и полное бесплодие в результате — такова характеристика блестящей по внешности литературной продукции Белого. Если Блоку удалось с мукой разорвать оковы доктрины, то Белый, при всей видимости свободы и готовности на уступки, остался в ее пределах. Ни один Блок искал выхода из отвлеченности символизма в возвращении к жизни. В зимний сезон 1912-13 годов появились манифесты новых отщепенцев, ученика Бальмонта Сергея Городецкого и ученика Брюсова Гумилева. Новое течение, правда, недолго удержавшееся на поверхности, назвало себя акмеизмом от греческого слова «акме» — «вершина», «расцвет», или адамизмом от нового Адама, который должен был назвать новыми именами вещи. Акмеисты восстали против всякого тумана неясных форм, неверных очертаний, полетов в небо и взялись за подвиг новой, живой земле пропеть хвалы. У них роза опять стала хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мысленными подобиями с мистической любовью или чем-то еще, Городецкий. Сама религия у Анны Ахматовой, примкнувшей к акмеистам, носит характер не мистического прозрения, а твердой и простой веры в ее исторических бытовых формах, обрядах и тому подобное. Акмеисты против увлечения музыкальной стороной слова, против звонов, стонов, перезвонов. От музыки стиха они переходят к пластике, материализуют, отяжеляют слова, возвращая им конкретный смысл. Искусство тем прекраснее, чем взятый материал бесстрастнее. Стих, мрамор ли, металл, так переводил Гумилев стихотворение Теофиля Готье. Но дальше сообщения смысла отдельным словам они не идут, и стихи их недаром сравнивали с музеями, где собраны редкие растения, леопарды и змеи, дикие воины в леопардовых шкурах и причудливые пейзажи. Гумилев и собирает этот экзотический материал, путешествуя по Египту и Абиссинии. Ахматова ушла от этих крайностей тем, что посвящала свои стихи личным интимным переживаниям. Блок недаром находил, что акмеисты хилы, и этим объяснял их малый успех. Почти одновременно с акмеизмом в 1912 году появилось и то более живое и земное по Блоку противодействие символизму, которое представлял футуризм. Формально футуристы ведут свое начало от манифестов итальянца Маринетти с 1909 года. Но заметны в публике они становятся с 1911 года, когда в Петербурге Игорь Северянин, провозгласивший себя эго-футуристом, принялся распевать свои талантливые стихи на поэзоконцертах, а в Москве в качестве протеста против него выступал кубофутуризм с декларацией Крученых, 1913 год. Среда, к которой обращается Игорь Северянин, это эстетные барышни и юноши, и поет он им об ананасах в шампанском, о черных муаровых платьях, о романах «Пажа и королевы». Он объявляет себя гением, гордо дарит толпе холопов значение собственного «я», и в самом деле на несколько лет становится повсеградно аэкранен и повсесердно водворен. Этому салонному кривлянию эгопшутистов кубофутуристы противопоставляют возвращение к первобытной грубости, и главным представителем этой грубости является разумеется, затмивший всех других сознательный и намеренный скандалист и буян Маяковский. Он надевает желтую кофту, красит лицо, стучит по пюпитрам, грозит кулаками, выкрикивает оглушительным басом свою несвязную речевку, пугает, убеждает и потирует публику. С чем же выступают футуристы? Еще французские декаденты освободили стих от рифмы и от связного смысла. И Крученых только буквально повторяет их, когда уподобляет футуристические стихи рассыпанному типографскому набору. Маринетти окончательно санкционирует эту бесформенность формы, утверждая, что для современного века больших городов, телефонов, кинематографов, аэропланов, небоскребов, метрополитенов нужно особое беспроволочное воображение или абсолютная свобода образов, без проводов синтаксиса и без всяких знаков препинания. Так сказать, телеграфный стиль, усиливающий быстроту и глубину действия слова. Слово, изолированное от других, самоценное, самовитое слово, объясняется самодавляющей себе ценностью, и над ним производятся всевозможные эксперименты. В противоположность акмеистам, главным предметом этих экспериментов является звучание слова. Футуристы в этом отношении являются последователями оригинального писателя и в некотором смысле ученого Виктора Велимира Хлебникова. Но на потеху публики они упрощают и вульгаризируют его учение. Знаменитое «Усмейтесь, смехачи» и так далее отнюдь не составляет всего его содержания. По словам позднейших почитателей Хлебникова, ранний футуризм использовал прибойные волны его творчества, идя своими путями, во многом отличными от путей Хлебникова. Во всяком случае, они вытеснили своего скромного, неприспособленного к жизни учителя из текущего литературного оборота. Его место со свойственной ему развязностью занял Маяковский. В литературных, преимущественно эстрадных выступлениях Маяковского и его сотоварищей, Крученых, Бурлюков и других, главное место заняло не созидание, а разрушение, высмеивание традиций. Сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочее, прочее с парохода современности — такова пощечина общественному вкусу, опубликованный в 1912 году манифест футуристов.